1, 2, 3, 4, 5.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с протоиереем Александром Степановым, опубликованное на сайте «Православие и мир». Видео этой беседы вы сможете найти на сайте в разделе «Мультимедиа». Протоиерей Александр Степанов, настоятель Домовой церкви Великомученицы Анастасии Узорешительницы, главный редактор радиостанции Санкт-Петербургской епархии «Град Петров», один из самых известных и уважаемых священнослужителей в Петербурге, много лет руководил отделом по благотворительности Петербургской митрополии, больше 25 лет посвятил тюремному служению и заботе о несовершеннолетних заключенных. В интервью «Правмиру» отец Александр рассказывает о своей семье, о религиозных исканиях 80-х годов и начале церковного возрождения, о встрече с русским зарубежьем и о том, что изменилось в российских тюрьмах с начала 90-х. Итак, вторая часть аудиоверсии беседы с отцом Александром.
Совершенно неожиданно вот в эту нашу компанию поступил такой сигнал, что в одной тюрьме, в Горелово, это под Петербургом, значит, есть группа заключенных, которые бы хотели, чтобы к ним приехал священник, и вообще они читают Евангелие, им так интересно все узнать, а если не священник, то хоть кто-нибудь, который бы мог что-то им рассказать. А у нас уже к этому моменту начались такие первые пробы катехизические. То есть вот так же, как я был некогда, так сказать, туда введен, также приходили и другие люди, приводили. И очень многие совсем ничего не знали, но интерес, понятно, был очень большой, вот 89-й год. Поэтому мы решили вот каких-то наиболее таких продвинутых среди себя, значит, выдвинуть на вот эту позицию катехизации. Вот, взяли благословение отца Василия, он благословлял, все хорошее, доброе, он человек был проницательный, поэтому, ну, как-то видел, люди более-менее приличные, интеллигентные, не глупые. Хотя, конечно, знали мы, так сказать, еще очень все расплывчато, но тем не менее, все-таки по сравнению, наверное, со средним человеком, мы читали очень много и, конечно, сами увлеченные, все, что там было вот у нас в кругу этих книг, все, конечно, штудировали самым серьезным образом. Так что, конечно, какие-то начальные представления вообще о церкви мы могли человеку дать. Ну и вот несколько человек на это дело выдвинулось, более такие, скажем, опытные, чем я на тот момент. Но вот здесь встал вопрос, что надо поехать в тюрьму и, значит, там свидетельствовать народу Божию. Вот. Ну и как-то так никто так не решился, а я так проявил некоторую решительность, как пророк Исаия, да, вот я, Господи, возьми меня. Говорю, а что, я поеду, я готов. Ну, только надо, чтобы это организовали, как, ну, тюрьма совершенно была закрытая, конечно, тема в советское время. Одна из самых таких неведомых зон жизни, никто не представлял, что там происходит. Ну, у меня, кроме того, был интерес просто посмотреть вообще как. В общем, я сказал, что если администрация меня пустит на территорию, то я готов. И очень быстро выяснилось, что все, администрация готова. Тогда все было очень открыто, это же такая перестроечная весь этот угар. Вот, и всех пускали всюду, все открывалось, все приветствовалось, все было на ура. Вот, я поехал туда, значит, там на автобусе, потом надо было там километра 2-3 идти пешком. Такое время было какое-то уже осенне-зимнее, наверное, прям как сейчас, что-то декабрь. Ну вот по этим метелям, там по каким-то дорогам.
Я, значит, приехал туда, в эту зону. Первый раз так, впервые увидел тюрьму. Значит, там будут какие-то знаки, я уж не помню точно, как там все это происходило. Ну, провели меня в этот шлюз, называемый, вот, со всеми этими звуками, очень такими яркими, колоритными. Лязгание замков. Сейчас этого уже практически не услышишь, потому что всегда на входе там же какие-то, ну, электрические замки, все это там, в общем, нажимают, чук-чук-чук-чук, все. А тогда это все были засовы, вот такие, да их еще несколько, с таким лязгом, колоритные звуки. Ну вот через это, значит, прошли, меня завели к начальнику, который такой рубах-парень, значит, все, давайте. Ну, я сказал, что вот я вообще готов встретиться с вашими. Да, ну, давай, все, значит. Вот. И, значит, меня вывели уже в зону народу, и тут ко мне, значит, устремилась такая компания, значит, на колках, там, с золотыми зубами. Ну, такая классика жанра просто. Вот, просто кино там с «Дремянной удачи». Какие вот персонажи, вот этих триухов там, таких зимних, вот в черных этих, значит, ватниках, с бирками. Вот, это была зона, кстати, строгого режима. Был строгий, особый даже, нет, усиленный режим. Сейчас такого нет, теперь уже давно, очень давно отменили, усиленный режим. Это те, кто совершил тяжелые преступления по первому разу. То есть первое преступление, но тяжелое. Вот. Не имеет воровство, а что-то такое серьезное. Вот это был такой усиленный режим. Потом его с общим соединили. Ну, значит, вот познакомились с этими, с братвой. И они меня, значит, повели куда-то повели. Ну, вот это называется шушарка. Ну, это такое, значит, маленькие комнатки, в которых, ну, не более такие ушлые заключенные имеют возможность жить немножко отдельно от всех. То есть вообще живут у нас в колониях по таким большим отрядам. Ну, казарменный такой тип поселения людей, то есть не по камерам, как в тюрьме, а вот общим таким порядком. Это могут быть в зависимости от того, как там все это устроено, и там на 20 человек, на 40 человек, там, ну, на взвод, там, не знаю, на роту, вот, ну, казарму. Вот. А, конечно, особо ценным считается пристроиться куда-то жить одному. Обычно это на производстве где-нибудь есть при производстве какая-нибудь должность там сторожа. Вот. Или что-нибудь еще, или какая-то коптерка. Угу. И вот при этой коптерке всегда, значит, там какой-то человек пристраивается постоянно жить. Вот. Ну, в общем, это и начальство, как я понимаю, конечно, выгодно, потому что, ну, этот человек очень стимулирован. Потому что жить в таких особых условиях, все-таки жить там несколько лет, насколько тебя посадили, а не 10 лет там, у меня были, которые 13 лет сидели, вот, горело время, я помню, с такими сроками. Все время в этом общаке, ну, Достоевский лучше всего пишет, да, что это невыносимо. Человек не может никогда остаться один на один с собой, это всегда вот среди людей. Вот. Поэтому, конечно, это такие блатные места, и вот как раз такая шушарка, такая, наверное, самая просторная из тех, которые были доступны для наших, значит, вот, ревнителей православия. Значит, вот меня в такую привели. Ну, человек, наверное, 7-8. Компания была, сели таким очень тесным кружком. Ну и посыпалась куча вопросов. И я, конечно, сразу понял, что вопросы очень серьезные, что людей это действительно волнует. Они каким-то образом чудесно получили Евангелие. Вот, вся в колонии. Ну, в эти годы, в общем, все чудесное происходило. Все, что угодно могло быть. Они получили Евангелие, стали читать. Естественно, у них сразу вопросы. Ну, разного порядка. Ну, во-первых, как жить дальше, как вообще это Евангелие можно в жизни осуществлять, потому что совершенно непонятно, как это все соотносится с реалиями тюрьмы. Раз. Второе, конечно, непонятно. Вот все они, ну, когда-то были в храме, что-то видели там. Кадилом ходит какой-то батюшка, что-то там в странной одежде. В Евангелии ничего такого нет, кадил, ничего. Как вообще вот это все, что мы видим в церкви, так сказать, да, вот эта внешняя оболочка, как она связана с тем, что написано в Евангелии? Там сплошная простота, просто Христос, вот, апостолы ходят, едят, пьют, встречаются с людьми, разговаривают на улице, никакого, ну, храм какой-то есть, там иудейский, к которому они относятся довольно так. Вот, критикуют, во всяком случае, многое, что происходит вокруг этого храма. То есть вот это им было тоже, конечно, очень непонятно. Вся эта таинство, что там происходит, крещение, почему так. Ну, в общем, короче говоря, вопросы просто засыпали меня сразу вопросами. Но мне было очень интересно, и я уже все-таки достаточно был подготовлен, чтобы более-менее на все эти вопросы, ну, так сказать, удачно, удовлетворительно отвечать. Ну вот, посидели мы долго, я думаю, больше 3 часов, 3 часа, 4 часа, вот так, что очень долго сидели. Чаем они меня там поили. Вот. Ну и потом, в общем, постепенно в процессе разговора все эти лица, так сказать, вот из кино, стали мне уже какими-то более такими понятными, уже не такими страшными, и человеческими. Я уже как-то стал видеть за ними каких-то, ну, живых людей, а не просто персонаж там из соответствующего там сериала. Вот. Ну и, значит, естественно, они говорят, ну, а когда вы теперь еще к нам придете? Я, в общем-то, как-то и не рассчитывал, что придется так ходить. Ну, я, раз приехал, ну, вот что-то такое поговорил, привет, приехал. Ну и уже понятно, что невозможно было сказать, что я говорю, не собираюсь больше приехать. Ну хорошо, а когда можно будет? Мы договоримся, давайте там через неделю. Вот, ну, через неделю я уже как на работу поехал туда. Вот, потом взял еще одного своего знакомого через некоторое время с собой. Такого, который сейчас даже не знает, чем он занимается. Но написал несколько книжек потом церковных. Не из нашего круга, но вот как-то тоже уже познакомились, как понятно. Вот. Мы вдвоем стали ездить, и он предложил через там, может быть, несколько месяцев, что нужен вообще священник. Потому что хорошо мы можем говорить, отвечать на вопросы, но я тоже понимал, что надо же людей там исповедовать, условия совершать все тяжелые преступления. Вот, и причащать. И уже стали думать насчет того, что может пытаться церковь там обустроить, в комнатке, может быть, что-то удастся начальство. Вот. Во всяком случае, вот священник, который как раз вот с этим человеком был связан, потому что был очень активный такой в Петербурге священник, он масса всяких выступлений делал, встреч с народом, вот целое общество большое собралось вокруг него, ну, своеобразный человек, но харизматичный, несомненно. И вот он тоже загорелся, поехал в тюрьму, приехал, и, значит, все тоже, в общем, стал приезжать окормлять. Вот, собственно, с этого началась моя вся тюремная карьера. И вскоре после этого, через полгода примерно, может быть, чуть больше, где-то это осенью началось, а следующий, там, может, почти год прошло, появилась такая неожиданная возможность от Льва поехать за границу. Он, дело в том, что в 1989 году впервые открыли границы страны, и можно было без того, что проходит партком, местком, там не знаю что, просто тебе присылают приглашение, и ты можешь ехать, бери билет и поезжай. Тебе там, ну, визу там надо получать, все, паспорт ввели этот иностранный, или даже, может, тогда еще по этому паспорту, уже не помню точно, нет, наверное, уже было. Вот, и он поехал к своему другу в Мюнхен, школьный его приятель, который уехал еще в 70-е годы из Советского Союза, и они прощались, разумеется, навсегда, понимая, что нет, никогда туда не выйдет, нет, никогда не сможет сюда вернуться. Ну и вдруг вот такие перемены, значит, произошли в нашей жизни. И, конечно, первым делом они вместе с Юлей, они поехали к нему в гости. А он преподавал, работал в институте стратегических исследований Джорджа Маршалла. Центр Джорджа Маршалла. Американский институт в Европе, который после войны возник и занимался тем, чтобы организовывать жизнь послевоенной Европы. Так что там больше не было мирового поля. Вот. Там был большой русский отдел, и они вообще готовили дипломатов англоязычных стран для работы в Советском Союзе. Вот. И понятно, там работало много русских иммигрантов. Ну, много-немного, но какое-то количество русских иммигрантов. В частности, вот такая пара супружеская Поздеева, Елена Петровна и Евгений Евгеньевич. Они были уже старыми сотрудниками этого института, очень уважаемыми, большими специалистами по Советскому Союзу. Никогда не были, собственно, в нем. Только во время войны вот, в составе Псковской миссии они были на территориях оккупированных. Вот. А так никогда не были. Но для них дома, когда они говорили «у нас дома», это в России. Хотя всю жизнь они прожили. Вот. Они даже не эмигрировали, они, собственно, родились или младенцами детьми были. Сказать, вот граница. Польша отделилась, они на территории Польши жили. Вот, тоже непросто, но вот этот Гарин познакомил Льва с ними. Они очень интересовались именно религиозной жизнью в России. Они когда-то были активными членами НТС, правления НТС были. Вот, и Евгений Евгеньевич был приговорен заочно к расстрелу в Советском Союзе за, так сказать, вот, советскую деятельность, очень активную, настоящую такую советскую деятельность. Вот. Поэтому они очень осторожно встречались с людьми, которые приезжали из России, из Советского Союза. Но через них проходили все, все диссиденты, там, Солженицын на них жил. Ну, в общем, масса-масса людей, они, конечно, были уникальными по кругу общения, вообще по осведомленности того, кто в России. И они в 1978 году организовали радиостанцию «Голос православия» для того, чтобы вот духовное вещание на Россию советскую было и, в общем, люди, которые в таком положении, как вот мы, не имея ни книг, ничего, могли тут немножко просвещаться. Вот, абсолютно не политическая инстанция. Они, уйдя из НПС еще в 50-е годы, полностью порвали с политической деятельностью. Вот этой. Ну, вот так или иначе Гарин убедил, что со Львовым можно встретиться, что он не провокатор, он там не агент КГБ.
Вот, они встретились, были совершенно очарованы общением с ними, и у них тогда появилась идея сделать семинар такой за границей по передаче опыта организации приходской жизни мирянами. Вот мирян, которые из старой русской эмиграции, собственно, оказавшись в изгнании, вынуждены были свою церковную жизнь устраивать, да, ну, где-то там в гаражах, там, в подвалах, в каких-то странных помещениях, оборудовать церкви, не было тоже ничего, там, ни икон, ни того, и вот как они все это делали, они могли этот богатый опыт передать нам, которые оказались в ситуации, что тоже, ну, у нас, конечно, там не подвалы, но, ну, частые подвалы и какие-то там комнаты просто могли быть в качестве храмов вот на этом первом этапе, ну и руины храмов, которые передавали. Одним словом, действительно, тема была очень актуальная. Как миряне могут устроить жизнь в условиях нехватки священников и нехватки вообще всего материального, что вроде бы нужно для этой жизни. И они организовали такой семинар, на него пригласили 10 человек из России, 5 из Москвы и 5 из Петербурга. С москвичами они были главным образом знакомы с Зоей Крахмальниковой. Просто небесная. Вот. И на семинар приехала ее дочка, наверное, тоже известная, вот, Зоя Светова, со своей еще подругой. Потом приехал такой Володя Ященко, который теперь отец Киприан. Вот мы с ним познакомились тогда, в 90-м году. Вот. Ну и еще ряд людей. У них тогда был Никифоров тоже, например, который с Радонежем только-только начинал. И они ему помогали тоже немножко на этом первом этапе. В общем, у них была масса людей, но на семинаре вот было 10 человек оттуда, а петербургскую, как бы ленинградскую делегацию формировал Лев, потому что они с ним имели контакт. Ну вот он первым делом предложил мне поехать, еще нескольким людям, да, но их интересовали тоже, кстати, не просто люди, а те, которые какую-то уже немножко начинают активную деятельность такую церковную в церкви, да, ну вот, ну, например, я в тюрьме начал там что-то гоношиться, а другие, значит, среди наших были кто-то там, вот, дефектолог Таня Трифилова, она в детском доме в ПНИ там работала, занималась тоже, брала на воспитание домой детей, ну и так далее, кто-то там богословием занимался так особенно внимательно, самодеятельно, вот. Во всяком случае, вот мы приехали, и все это состоялось у них на даче во Франции. Это место ими было избрано тоже, потому что там монастырь русский. Вот, селение называется Бюсси-он-Эт. Вот, такая деревня в Бургундии, примерно в 100 с небольшим километров от Парижа. И вот там, значит, всех разместили. Там очень много дач русских старой эмиграции. Было где, значит, там кое-как жить, хотя жили страшно тесно. Мы там в пятером в какой-то конуре, но были счастливы невероятно. Большинство из нас первый раз оказалось за границей, да сразу еще и во Франции, и сразу в такой среде интересной. Приехали люди из Америки, ну, просто Сергеевна Кулумзина там участвовала в семинаре. Вот. Там и Сологубы, и Ильчининовы, и там, отец Борис Бобринский, конечно, отец Владимир Егелло, Калиновский вот из Австралии приехали. Так что, конечно, это было огромное впечатление, но надо сказать, что опять-таки вот с Поздеевыми вот эта наша группа питерская как-то больше сошла. Потому что москвичи потом все куда-то разлетелись, мы поехали, семинар закончился на Сергия Радонежского осеннего, и это была служба на Сергиевском подворье в Париже. Вот, тоже нас поразила эта служба, хор мужской там прекрасный, в то время такие были силы, можно сказать, большие оставались, хотя уже, конечно, не те, что когда-то были, но все еще было такое очень большое вдохновение, конечно, у всей эмиграции было в связи с тем, что происходит в России вот в это время. Вот, и, значит, после этого, ну, кто-то остался в Париже, кто-то там, ну, там тоже пару дней побыли со Львом, нас куда-то там пристроили, естественно. Да, к этому времени уже я стал старостой храма, в Академию художеств. Потому что один из нашей группы, Саша Федоров, который теперь архимандрит, известный Александр, вот, стал настоятелем вот этого храма. Он вообще сам заканчивал Академию художеств, и его родители архитекторы, и его предок Воронихин, даже какой-то прапрапрапрапрадедушка. Вот, один был, его дедушка был главным архитектором Ленинграда, много построил всякого интересного. Вот, одним словом, он, когда мы вот уже стали думать в это же как раз время, в 90-м году, что нам надо уже как-то вот наша эта община, она уже стала очень многочисленной, она уже переместилась в разные квартиры, потому что собираться в одном месте просто физически было невозможно. Много, вот за буквально года два возросло количество в разы людей вот в нашем круге общения. И у меня уже появилась как бы такая своя община. То есть я там был как бы там старший, уже катехизировал, и, соответственно, из тех, кто вот этот катехизис проходил, уже, значит, собирались отдельно в другом месте. Но иногда мы все равно собирались все у Льва, там, в общем, по-разному. Вот так это все конфигурировалось уже более сложно. Но мы поняли, что, в конце концов, нам нужно было бы какой-то храм, что должна быть своя литургия, где, наконец, всем это и будем собираться. Потому что эта квартирная жизнь уже немножко стала восприниматься как анахронизм. Вот. И в это время уже, конечно, и у отца Льва, и у меня, и у отца Александра Федорова сложилось такое вот решение все-таки принимать сан. Вот. Спрос на это был колоссальный. Да? Священников не хватало, ни у кого из нас не было духовного образования, но мы поговорили с отцом Василием, он нас всех благословил там в разное время. Вот. И отец Лев и отец Александр в 91-м году приняли сан. Почти одновременно, с разницей в неделю. Причем отца Льва отец Василий благословил ехать в Карелию. Потому что владыка Мануил, тогда только-только рукоположенного епископа карельского, карельская, значит, епархия была создана, до этого это все было ленинградское, конечно. Вот, весь северо-западный регион, это все была ленинградская епархия. Вот, значит, он был его чадом. И он жаловался, что служить некому. Вот есть люди, поступают просьбы из разных городков, там, райцентров, о том, что надо как-то храмы открывать, а оставить некого, людей нет. Вот. Ну и вот он такой, вот, Лёва, давай ты, значит, поезжай туда, к владыке Мануилу, он тебе руку положит, все. Ну, это так и было исполнено. Лев абсолютно покорно, вот смиреннейшим образом, такой коренной петербуржец, эстет и так далее, поехал вот со мной к Кондопогу. Трудно выговариваем, или Кондопогу. Он уехал туда, а Федоров вот уже, значит, эту идею высказал, что там был когда-то храм, исторически очень красивый. Это первая была храмовая постройка Константина Тона. Вот, большущий, один, по-моему, может, даже самый большой домовый храм в Петербурге. Ну вот, там был, естественно, клуб. В общем, короче говоря, постепенно пошло дело, и он мне, естественно, предложил, давай ко мне староста. Он уже был священник, а я еще, значит, мирянин. Ну вот, и мы вместе с ним начали эту работу по возвращению этого храма. Ну, он, конечно, там главную роль играл, естественно. Вот, я ему как мог помогал, сколько все-таки какой-то у меня был уже такой немножко административный, организационный опыт. Я работал все-таки, там, заведовал чем-то. Вот. Ну и, значит, вот таким образом, как бы этот храм и должен был так по замыслу стать, вот, собрать всю эту общину или уже сеть этих общин как-то вместе в одном приходе. Ну вот получилось, что этого не случилось. Не случилось. Ну, такие вот какие-то особенности, может, отца Александра немножко. Вот. В общем, так или иначе, этого не получилось. Как-то некоторые пришли, но незначительное число людей. Многие так остались по другим приходам, куда привыкли ходить. Кто-то кому-то ближе там. Ну, вот такого собрания. Вот Лев в этом смысле, вот, кажись, он в этой ситуации, точно бы все были бы тут. Вот. А он оказался в Карелии. Мы, естественно, в Карелию ездили почти каждое воскресенье первое время, что ему тоже служить, петь некому. Даже проговорить некому. Никто не понимает службы, ничего. Там есть энтузиасты, десятка была, двадцатка каких-то местных людей. Но они вообще ничего не знали. Вообще ничего не знали. Вот. И там, конечно, огромная работа просветительская у него. Вот. Передали ему какую-то бойлерную будочку в микрорайоне, такой силикатного кирпича, из которой что-то убрали. В общем, площадью, ну, не больше этой комнаты. Вот такая вот. В уголку сделали вот так алтарь. Вот так отгородили просто загородочкой, вот так, наискосок. Там поставили престол размером, вот так, не больше. Вот и все, и давай служи. облачение какое-то справили ему. А мы приезжали, вот каждое воскресенье ездили петь. Ну, не каждый, каждое воскресенье, но все время формировали какую-то группу. Уже к тому времени уже, да, многие из нас, я, например, тоже пел там в разных хорах. Всюду требовались певчие, тоже храмы открывались, а где взять? Ну, хоть чего-то я знал, и у меня все-таки музыкальное образование маленькое есть.
Так. Вот, так что вот такая была жизнь, а в 92-м году уже меня руку положили. Значит, отец Александр Федоров поспособствовал этому моему продвижению, вот, потому что в это же время отец Владимир Сорокин, ректор тогда семинарии, а Федоров к тому времени, он еще мирянином, начал преподавать церковные искусства всякие в духовной семинарии, академии. Ну и сейчас он там за этим делением церковных искусств, все там иконописные школы примерно, вот все это дело. Вот. Значит, он Сорокину сказал, что есть человек, который вот занимается тюрьмой. А я-то в тюрьму продолжал, это говорилось, есть уже, соответственно, года два к этому моменту. Постоянно, так, каждую неделю вот, на работу я туда ездил. А, значит, отец Владимир Сорокин, такой очень активный был всегда, он тоже стал ездить в тюрьму, в другую, в пятую колонию, металлострой в поселке. И там, конечно, затем строить храм. Настоящий, большой, с колокольней, который построили не с той стороны, с какой надо. Вот. Колокольня из лотаря выросла в результате. Вход был со стороны. Входишь в храм, а колокольня за алтарем. Из лотаря. Вот. Перепутали немножко, как это планировали, а он тоже внимания не обратил. Ну, в общем, понятно, что он был, конечно, на гребне волны, и у него была масса дел, он был доверенным лицом патриарха, то есть тогда еще не патриарха, митрополит Алексия, потом уже патриарха, здесь, в Петербурге, там по всем этим советам народных депутатов, больницу он первую организовал, Ксении Петербургской здесь, в общем, вот он весь в этих активностях, и ректор, и телевидение его разрывало на части, аж понятно, ему там служить было некого, и он, в общем, искал человека, которого бы можно было туда поставить. Вот. Ну и вот ему Федоров как раз сказал, что вот есть такой человек, который уже так немножко подготовлен, что-то знает, немножко там представляет, церковный, и уже давно ездит в тюрьму, именно как вот такой представитель Швейцарии. Вот Словения там отца Василия Мясника. Ну вот он, значит, меня позвал, вот так это посмотрел, мы познакомились, говорит, ну ладно, будешь ездить там, значит, туда, посмотрим, что ты там знаешь. Вот. Ну, значит, я начал ездить тогда и в эту тюрьму. Так у меня две стало тюрьмы. Один день в неделю я ездил в одну, другой день ездил в другую. Там тоже семинаристы ездили некоторые, уже такие старшие, академисты даже. Но, в общем, что-то я почувствовал, что я не хуже них как-то могу и говорить, и объяснять, потому что они говорят, я более-менее все знаю. Вот, так Сорокин тоже пару раз поприсутствовал на каких-то моих там беседах, так послушал, покивал. Ну, и через какое-то время, наверное, полгода там, больше, может быть, около года даже такое испытание продолжалось. Вот. Ну ладно, давай, готовься, вот, пиши заявление, вот образец такой, значит, пиши там. Ну, я написал заявление, хочу, прошу послужить, как всегда, в церкви. Ну, меня руку положили в диакона, и он меня взял служить в академию. За что, конечно, я очень благодарен, потому что там меня научили служить, что, конечно, очень важно. Вот, не имея образования, не имея опыта богослужебного никакого, там меня, конечно, натаскали идеально. Вот. Очень суровая школа, но я очень благодарен за то, что я ее прошел. Вот. Я все-таки, наверное, месяца 8 служил диаконом, не торопился меня дальше двигать, именно чтобы я как-то немножко привык к алтарю, ко всему. Ну и потом, в 92-м году, уже осенью, меня положили вот, уже в священника. И мое место служения была тюрьма, и все, больше не было. Вот. Поскольку службы там все-таки всегда возглавлял сам отец Владимир, а я исповедовал, значит, на этих службах обычно так было, и сам не служил там, то по воскресеньям, естественно, там не служил, то мне надо было куда-то на воскресенье. Ну, естественно, я остался при Академии художеств. Вот. С Федором мы уже привыкли, я и диакон к нему приходил послужить, а потом вторым священником, я долгие годы у него так был таким, как бы, ну, волонтером служащим. Вот. Дохода там никакого не было, естественно, ничего не мог за это платить. Вот. Но при этом, значит, вот как-то оказалось, что вот это ну, группа, что ли, людей, которые вот, были в этих общинах наших, скорее вот вокруг меня стала собираться. И благотворительность, которой мы уже начали заниматься, а еще начали до даже наших всяких санов, в больницу ходить, тоже ухаживать за больными, вот из этой группы. Вот эта группа как бы от меня и стала формироваться вот такое, значит, как бы братство благотворительное, которое очень, идею которую поддержали позднее. Вот. В это время все, кто только мог, посылали разные там благотворительные транспорты, там, гуманитарную помощь и так далее. Ну и мы, значит, оказались очень востребованы, как люди, которые что-то можем принять, как-то тут раздать, распределить, ну и надежные, что не разворуемые вообще. Ну и вот, значит, это пошла деятельность, и в 92-м же году мы уже зарегистрировали формально, как юридическое лицо, братство Святой Анастасии Утешительницы. Вот. Почему Анастасия? Потому что, ну вот, из ее жития там известно, что она, значит, посещала крестьян заключенных в тюрьмах и врачевала их раны. То есть она как бы и такую целительную функцию выполняла, и тюремного такого служения, да, поддержки заключенных. Но у нас было к этому времени уже сестричество, которое посещало больницу, вот здесь на Васильевском острове рядом, Покровскую, больница Ленина, естественно, была в то время. Вот. И, значит, вот в моем лице как бы тюремное служение. К нему еще как-то никто не был подтянут, кроме меня. Вот. Поэтому вот Анастасию избрали в качестве своей покровительницы. Поначалу у нас, значит, был маленький подвальчик, который нам один, значит, муж одной из наших сестер, как спонсор, так сказать, снимал. Вот. Там мы могли размещать уже гуманитарную помощь, которую первые транспорты принимали просто у льва в квартире. Вот. Приходил трейлер 20-тонный, это все разгружалось просто в трехкомнатную квартиру. Вот просто буквально от пола до потолка все комнаты вот с такими вот проходами. Ну, они жили, слава богу, в Кондаконе, так что не так это было важно. Вот. Но, во всяком случае, вот такие вот были несколько транспортов. Вот, естественно, сбегалось все население окружающих районов, потому что такие машины приходили в то время невиданных размеров и вот, марок огромные, вот эти, и, в общем, все это, разгрузка всего этого в квартиру, милиция приходила, ну, в общем, намного всяких было приключений. Но постепенно, когда у нас появился уже этот подвальчик, мы стали более цивилизованно этим заниматься. Вот, крошечный храмик, так вот тоже где-то не больше этой комнаты, мы там организовали в одной из комнат, так чтобы какие-то вот вечерние такие служебки маленькие свои братские вести, вот канцелярия, там библиотеку стали собирать уже, вот, трапезную сделали и комнатку для хранения гуманитарки.
Вы слушали вторую часть аудиоверсии интервью с протоиереем Александром Степановым, настоятелем домовой церкви великомученицы Анастасии Утешительницы, главным редактором радиостанции «Град Петров», известным и уважаемым в Петербурге священнослужителем, который много лет руководил отделом по благотворительности Петербургской митрополии, больше 25 лет посвятил тюремному служению и заботе о несовершеннолетних заключенных. Видеобеседу можно найти на сайте «Православие и мир», а продолжение слушайте в следующем выпуске обзора православных средств массовой информации. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Храни вас Господь!